Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В условиях пандемии коронавируса судьбы людей, столкнувшихся с этой инфекцией, складываются по-разному. Одни болезнь у себя не замечают, другие из нее выходят, как с поля тяжелейшего боя, у некоторых она жизнь отбирает вовсе. Петерс поговорила с историком моды Александром Васильевым, который после такого испытания обдумывает хрупкие ценности нашего мира.
В московской больнице, куда он, подхватив коронавирусную инфекцию, вначале наотрез отказывался ехать, Васильева вылечили, и домой медийная персона вернулась полной энергии. Ее, историку моды, и так было не занимать, но не скажешь, что Александр, склонный не только к приговорам модным, но и философским всему человечеству, остался тем же после того, что произошло с ним и со всеми нами. Что поменялось в его картине мира и моды, он рассказал радио «Свобода», начав с плюсов, которые дал ему карантин.
Это был великолепным, счастливейшим моментом в моей жизни, когда я смог прочесть, что долго не мог прочесть, посмотреть те фильмы, которые я десятилетиями не мог посмотреть. Из последних открытий то, что мне очень понравилось, это британский фильм 1953 года «Не отпускай меня». Главную роль играет знаменитый американский актер Кларк Гейбл. Это история американского журналиста, который попал в сталинскую Москву в 40-е годы, влюбился в солистку Большого театра, женился на ней, но ее не выпускают к нему на Запад. И вся история этого полудетективного фильма романтического связана с тем, как трудно было в ту пору. В любом случае, многое я для себя тоже открываю, как и в книгах, в замечательных музыкальных концертах. Не потерял время, разобрал свой архив, привел в порядок, насколько я мог, квартиру, потому что я находился в карантине в Москве, хотя у меня есть немало мест для жительства в других странах, но обстоятельства были таковы, мы продолжали съемки модного приговора.
О символе всего того, что с нами произошло и продолжает происходить, это маска.
И перчатки. Почти все перчатки синего или голубого цвета. Вызвало огромный всплеск интереса именно к одежде синего и голубого цвета, и в частности к дениму, который будет сейчас опять на пике моды и на раздельной одежде. Если прошлое десятилетие – это десятилетие платьев, то сейчас в моду, как в 70-е годы, вновь возвращаются брюки, трикотаж, блузки и жакеты. Сидение перед компьютером, все эти конференции, которые люди проводят и по работе, или из дружеских соображений, требует не платье, потому что в нем неудобно сидеть, по той простой причине, что оно помнется, а именно две раздельные вещи, такие как пижама, как спортивный костюм. Мода очень сильно метнулась в сторону постоянного употребления перчаток, что сократило продажу колец и перстней из-за того, что они просто не налезают, но усилило продажу всех серег и брошей. Вот такая забавная вещь. И бус. Очень многие дизайнеры стали делать маски вышитые, декоративные, украшенные бусами, бисером, цветами, стежками, вышивкой, но они не гигиеничные. Они могут быть произведением искусства. Я согласен, что они могут идеально подойти к вечеру и ко дню, просто нам некуда выходить. Я все-таки за то, чтобы маска была одноразовая, чтобы ее не жалко было сменить и выкинуть, либо чтобы ее было не жалко постирать. А все дизайнерские маски, к сожалению, в большинстве случаев не могут быть постираны. Это очень жалко. Также сейчас пандемия изменила интерес к обуви. В моде очень много обуви, которая может быть одновременно домашней и уличной. Это обувь без пяток, где передняя часть напоминает туфли, а задняя – шлепанцы. Это также обувь в виде кроссовок без завязок, которые очень удобны для магазина, для прогулки с собаками, для велосипедной прогулки. Это тоже тренд сезона. Белый цвет самый модный этим летом, вместе с синим, вместе с зеленым, он в моде, вместе с оттенками желтого. И, тем не менее, это все-таки силуэт, скорее, 70-х. Покрой брюк всегда закрывает линию пупка. Он настолько высок, что доходит почти до груди, как носили в 70-е годы, а вовсе не на бедрах, как это делали раньше. И как можно меньше надо показывать открытую кожу. Люди боятся второй волны ковида.
Здесь предсказание гуры моды, как себя называет Васильев, что-то не срабатывает, может быть, пока. Ведь, напротив, люди повсеместно и старый млад оголяют все, что можно оголить. Изменившийся климат и нацеленность исключительно на удобство одежды берут свое. Чем дальше в лето, тем на человеке ее меньше. Кто год назад выходил из дома в брюках, теперь в шортах. Кто раньше одевал шорты, в этом году фактически в трусах. Александр Васильев продолжает.
Из моды вышли предметы гламура и люкса, блестящие, украшенные стразами или крупными логотипами вещи. Особенно после событий в США, когда были ограблены как раз магазины, которые торговали фирменной одеждой. Крупные бренды очень сильно потеряли в клиентуре, потому что сегодня ношение логотипов может приблизить вас к той разъяренной толпе, которая стала обладателем тех самых украденных с витрины или с полок магазина предметов. Кризис только начинается. Все то, что случилось в США, в Европе, это только начало, это первые ростки мирового кризиса. Как он по-настоящему разовьется, думаю, так же, как в 29-м году, когда рухнул доллар, и когда мода очень сильно изменилась в сторону депрессии. Уверен, что черный цвет будет самым модным цветом этой осени, что все вещи будут темные, что люди будут стараться не привлекать к себе внимание, не носить крупных брендов, не носить дорогих сумок, и будут одеваться в стиле, который мы называем шуточно словом «обшарпе», то есть вещи сразу потертые, как бы недошитые, с заплатками, с нитками. Все то, что уже длится довольно долго. То есть я бы сказал, что это будет вторая волна стиля гранж 90-х годов, которая опять вернется в новой реальности, в новых парадигмах общества.
Изменился ли ваш взгляд после того, как вы побывали в больнице, на врачей, на самого себя?
Во-первых, я очень доволен лечением. Эта больница, конечно, одна из лучших в России, коммунарка. Там качественное лечение. Я был несколько удивлен тем, что почти все врачи были армянской или азербайджанской национальности. Видимо, недостаток работы в их странах, где они родились, заставило их приехать в Москву на заработки. Прекрасно справились со своей работой. Я считаю, великолепное лечение. Оно состояло из антибиотиков. Мне поставили 10 капельниц. Было воспаление легких, ковид, тяжелые приступы кашля и постоянная высокая температура. Все это было сбито. У меня была действительно хорошая палата, я был один. Понимаю, что это вовсе не условие всех остальных. Моя популярность подарила мне эту привилегию. Я это все прекрасно осознаю. У меня была возможность взять с собой компьютер. Я был подключен к интернету. Там было пятиразовое питание. Диетическое, как всегда в больнице. Приносили один йогурт, например, один кусочек хлеба, один салатик, один протертый супчик. 5 раз в день, но вот по таким небольшим порциям. Вылечился, я сбросил немного веса. Я стал популярен, потому что все писали об этой болезни. Почти столько же, сколько у моей коллеги Надежды Бабкиной. К чему это привело? Ну вот к тому, что вы меня не забыли, берете у меня интервью, очень много журналов пишет мне. Многие обращаются ко мне по всяким вопросам, даже более часто, чем до пандемии. Самое главное, что я понял, что жизнь конечна. И первое, что я сделал, когда у меня поднялись высокие температуры, я составил завещание. Подумал, пока я в здравом уме, я не знал, как будет развиваться болезнь. Пока только лихорадка, я еще не теряю сознание, лучше я все запишу. Действительно сделал этот шаг, который я советую сделать всем. Не откладывайте в долгий ящик, сделайте завещание, если вы чувствуете, каждый человек чувствует, что жизнь может повернуться но не совсем так, как мы хотим. Я рад, что я жив, я рад, что у меня столько энергии. как вы сами слышите, я говорю достаточно вразумительно, четко. Это для меня большой-большой стимул в жизни.
Подобное испытание, когда миллионы людей заперты в своих квартирах и находятся со своими близкими, предрекали, что будет масса разводов. С другой стороны, знаю пары, которые жили без регистрации, и именно вот эти трудности их сблизили. Они поняли, что это именно тот человек, который мне нужен, и после пандемии пойдут уже осознанно заключать брак. О семейных ценностях, о фамильных ценностях, так называется ваша книжка, ценность людей самого близкого круга своего. Вы здесь сделали для себя открытие?
Да, безусловно. Когда пробегаешь через реалии своей жизни, думаешь о том, что тебя связывает с членами семьи, с своими предками, изучая свой род, я дошел до 12 века. Я сдал также генотест. Теперь точно знаю мой национальный состав, и я прекрасно понимаю, почему мне так близка Прибалтика и почему я провожу столько времени в Литве по проценту даже моей крови.
Александр Васильев является гражданином Литвы, в которой у него есть родовое поместье, доставшееся от деда.
Внутренне молимся, ищем контактов с добрыми ангелами, которые над нами летают. И, к счастью, они меня не покидают. И все время пандемии я чувствовал контакт со своей семьей, я чувствовал контакт со своими близкими, разбирая их архивы, разбирая их бумаги, письма, фотографии. Я нашел много точек опоры, очень важных деталей, которые позволяют мне идти в следующее десятилетие, которое будет для всех трудным.
Я спросила Васильева, как его черный мопс котик, попадающий вместе с ним на обложки модных журналов, пережил расставание с хозяином.
Котик живет прекрасно. У него очень хорошие отношения к жизни. Не понимает, что происходит в мире. Я с ним разговаривал по скайпу. Мы общались. Ему вообще уже почти 15 лет. Он не молодая собачка. Уверяю вас, что этот кризис продлится не менее 10 лет. Мы вступаем сейчас в самые тяжелые первые 5 лет кризиса, который вызван не только плохой экономикой во всем мире, не только болезнью, которая скосила часть населения во всем мире, политическим кризисом, который существует сейчас во многих странах в связи с перевыборами, ну, например, в США, например, в России, например, в Белоруссии, но также связано еще и с планетами. Сегодня планеты и звезды стоят так, что они способствуют волнением на Земле, даже государственным переворотом, всему тому, чему способствует бесконечное количество затмений Солнца. Тяжело сейчас будет всем, но поймите, что и это пройдет, это философское, библейское, это надо пережить. А для этого меньше волнуйтесь, меньше поддавайтесь панике, радуйтесь тем, что кризис ужасен, но война не началась. Нас не бомбят, нас не трясет. У нас не горят дома, к счастью, я все это говорю. У нас полно еды и в холодильнике, и в магазине. Это все вещи, которые нам казались обыденными, но сегодня особенно ощущаешь ценность этого хрупкого мира. Мы все должны быть полны позитивной энергии, потому что то, что обрушилось на нас в этом году, високосный год, это безусловно мировая трагедия. Это не только падение цен на нефть, не только пандемия, это не только политические кризисы, это не только невероятные погодные условия, какая у нас была зима, какая весна и какое странное лето.
Слышал разговор двух молодых людей. Один говорит, отменен карантин, жизнь вернется на круги своя, все будет по-старому. Ему приятель говорит, наивный, уже по-старому невозможно, мир другой, мы другие. Тот ему отвечает, это ты, наивный идеалист. Человечество не учит ни войны, ни трагедии. Вот увидишь, люди не перестанут воевать, не перестанут варварски относиться к природе, будут, наоборот, наверстывать с еще большей агрессивностью.
Это возможно потому, что огромное количество людей очень плохо образовано. Единственное, что может спасти мир, это образование, а не его отсутствие. Я, конечно, в ужасе думаю о дистанционном образовании, которое может с 1 сентября. И это будет тяжелое испытание не только для детей, но и для родителей. родителям придется заново отправляться в школу и помогать детям, если они действительно ответственны. У них не будет на это время, они будут злиться. Люди стали меньше читать. Еще давно большинство подростков играют в компьютерные игры. Все компьютерные игры про войну, про убийство, про то, как танки входят в город, сколько врагов они перебили, сколько домов они сожгли, сколько они разбомбили. Идеалистично с моей стороны говорить, что надо играть в бабочки, в цветочки и в ежиков, но это гораздо лучше, чем бомбить и убивать. Мы сами воспитали своих детей последние 25 лет в компьютерных играх такой повышенной жестокости, что пеняйте теперь на себя. То, что происходит, например, в США, на мой взгляд, это результат этой игры. Им кажется, что это так просто. Подходишь к витрине, бабах, стекло, украл кроссовки. Как весело, как интересно. Подходишь к статуе Колумба, ударил палкой по голове, голова долой. Я победитель, как в компьютере, рушу города. Это, к сожалению, не закончится. И даже когда звезды встанут на свою орбиту в следующем году, у людей появился соблазн необузданной агрессии, который запретили давать отпор. Надеюсь, что летом я скоро попаду в Литву, попаду в свое имение, наконец наслажусь свежим воздухом, ягодами, фруктами, цветами и своей коллекцией, которая хранится в Вильнюсе.
Только что стало известно, что решением Министерства культуры Литвы фонду Александра Васильева из-за ремонта помещений художественного музея отказано в дальнейшем сотрудничестве и предложено искать с осени новое место. Возможно, это будет другой музей в Литве или в Латвии, не исключен замок, дворец или поместье. Сейчас Александр в поиске европейского пристанища для своих изящных экспонатов, которые он собирает всю жизнь и которых в его уникальном собрании несколько миллионов штук.
Я пробуду там 2 недели, может быть, 3. Буду счастлив. Но нас ждет тяжелая осень, тяжелая зима. Мы не знаем, что нас ждет, поэтому радуйтесь каждому дню, каждому цветку, каждой черешенке, детям, вашим близким. Читайте больше, изучайте жизнь, посещайте музеи, выставки. Будьте довольны, упивайтесь жизнью, пока она вам дает эту возможность.
С историком моды Александром Васильевым говорила Ирина Петерс. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Он хотел показать, как выглядели лица советских людей, совсем иначе, чем на плакатах. Фотограф вписывал лицо прохожего в окружающую среду, не противопоставляя, не дополняя, а утверждая, что это одно и то же. Лица прохожих похожи на тротуары, облезлые стены домов, темные окна с недобрыми взглядами мутных стекол. Пишет о фотографиях Александра Рунчукова, искусствовед Александр Ляпин. Киевский фотограф Александр Рунчуков известен в первую очередь снимками городских пространств. Он создавал их для публикаций и архива Института теории и истории архитектуры. Многие его снимки сегодня опубликованы в фотоальбомах. В 1987 году Рунчуков и еще несколько киевских фотографов основали объединение «Взгляд» и год спустя сделали совместную выставку. Один из членов «Взгляда», искусствовед и друг фотографа Александр Ляпин вспоминает, что окружение Рунчукова не понимало, зачем он снимает никакое ничто, ведь среди запечатленных моментов повседневной жизни позднего СССР не отыскать ничего особенного, только лишь безысходность и печаль. С Александром Ляпиным беседует Александр Вагнер.
Никогда не считал фотографию искусством и сопротивлялся, когда его называли фотохудожником. Это было для него неприемлемо. Всегда сам обрабатывал пленки, печатал. У него был свой способ печати. Он любил очень такой тонкий прозрачный негатив, из которого можно вытянуть буквально все детальки. И он видел себя не столько творческим фотографом, сколько историком. Он понимал, что живя в Советском Союзе, вот эти все рамки, идеологи, ну, мы все фотографы тогда, не только фотографы, журналисты, там, подпишущие, просто не имели возможности фиксировать жизнь таковой, какова она есть вот на улице, маргинальная вот эта вот составляющая. И Рончуков видел свою миссию именно в этом сохранении для будущего. Над ним так иногда подшучивали, иногда даже насмехались за его вот эту страсть к фиксации именно. Но, тем не менее, сбить его с этого пути было невозможно.
Вы написали, что он показывал настоящую советскую жизнь. А в чем он видел, например, акценты или ценность этого?
Он считал просто, что память человеческая, она несовершенна, и она должна быть абсолютной. Потому что именно память позволяет нам не совершать ошибок, сохранять, в общем-то, свои качества, свои достоинства. И он приводил пример, как будто мы когда с ним часто разговаривали, потеря, скажем, нации, исторической памяти ведет к исчезновению этой нации, например, там. В культуре то же самое. Он очень любил от украинского возрождения 30-20-х годов. И считает, что вот нынешняя ситуация с таким очень тяжелым положением в культуре в Украине, с тем, что она была уничтожена. Была уничтожена историческая память. И он хотел сохранять вот эти вот вещи, чтобы мы видели, насколько это или ужасно, или прекрасно, или вот такое, какое оно есть, от этого нужно отрываться. Он всякие абсурдные вещи фотографировал, очень много у него там есть интересных фотографий. В архитектуре он терпеть не мог современную архитектуру. Она была античеловечной, вот, поэтому старался сохранить то, что исчезает, уходит и навсегда. Это настоящее творчество архитектурное, соразмерное человеку, человеческой природе. Как бы.
А скажите, удавалось ли эти фотографии вообще показывать общественности, потому что в некоторые выставки из вмешательства КГБ закрывались?
Его можно было посмотреть так уже, когда началась перестройка, до этого нет, конечно. Да и никто бы не рискнул его показывать. И незачем это было, он не соответствовал ни по каким параметрам. Он человек был активным, где-то в 87-м году он позвонил мне, еще там трем ребятам, мы собрались. Это вот негде было собираться, мы собрались в метро. И решили создать такую организацию, которая бы, в общем-то, поменяла ситуацию с документальной фотографией, мы могли вырваться, наконец-то, и в залы, и показать, и в прессу, и так далее, и так далее. Вот. И мы сделали такую группу «Погляд». Мы что-то обошли. Вот ныне это уже такая классика документальной фотографии Украины. Люди, это и Глядеева, Лукацкий, много вошло людей, которые, в общем-то, по-новому смотрели. И да, наша вот выставка была такая. Раньше был большой выставочный зал в Доме профсоюзов на Крещатике, на Майдане Незалежности. Вот там один день просуществовал с диким таким скандалом, спорами была закрыта именно КГБ и партийными органами. Ну, были еще инциденты. Следили за нами, там все равно не давали. А так, чтобы на улице запрещали фотографировать. У него слишком была такая советская камера, Киев-4, незаметная, и мало кто обращал на это внимание. Она тихая, но очень точная.
А расскажите вот об этом инциденте, который произошел с закрытием выставки. То есть пришли на выставку и забрали работы, или как это происходило? Вас вызывали куда-то на беседы? Или как?
Нет. Мы просто развесили фотографии и собирались, ну, как обычно, открытие. Открывается дверь, заходят люди. Но раньше пришли несколько часов представители вот этих вот славных органов и сказали, что выставка не будет открыта. И на этом все закончилось. Мы там с ними поругались, но они фотографии не забирали. У нас не конфисковывали, уже не те времена были. Хотя Украина, конечно, сохраняла свой такой консервативный статус ультрасоветского организма. Если бы это было лет на 5 раньше, я думаю, мы бы уже все сидели. А тут просто не открыли выставку, мы сняли фотографии и открыли ее через некоторое время на ВДНХ. И там толпы ходили. Уже просто очередь стояла, как мавзолей.
Я бы хотела еще поговорить об эстетике. Александр Рончуков, он фотографирует на улице, но, тем не менее, он все-таки видно, что он выбирает какие-то определенные места. И с вашей точки зрения, что он этим пытался подчеркнуть, рассказать, показать?
У него эта серия называется «Такие часы», и еще одно название есть «Образ жизни советский». Вот это он и хотел подчеркнуть. Он выбирал, но как бы он выбирал типичные ситуации, он об этом говорил всегда. Типичная, типичная для советской улицы, для советского человека. Вот он плохо одет, это кошелка постоянно, войско, чем-то там бутылками какими-то заполненные, луком и еще чем-то. Это неопрятность улиц, которая передается и людям. А люди неопрятные, содержат неопрятно улицы. И вот это вот такая вот какая-то духовная разруха вот его привлекала. Да, он выбирал, конечно, но выбирал типичные такие сценки. Вот они могут случиться, эти очереди, например, там за селедками на улице. Это может быть и в Сумах, и во Львове, в Киеве. Он очень много ездил по Украине. Он был фотографом архитектуры. И поэтому большинство его, ну, абсолютное большинство фотографий сделаны на улице, на фоне домов, на фоне оформления улиц. Человек у него как часть города. Он выбирал не эстетические моменты, а он выбирал социальный момент. Очередь. Машина появилась американская. Толпа возле этой машины, он фиксирует. Продали селедку и выливают маринад этот на улицу. Вот это фотографируют. Грязная подворотня, и идут две несчастные женщины. Они, может быть, и несчастные, но в этом всем ужасе они, в общем-то, выглядят каким-то беспросветным. Ну, у них, собственно, и жизнь какая-то беспросветная. Вот они в этой подворотне, на которой написано «Слава труду» или «Слава КПСС», выглядят совершенно убого. И вот он фотографировал вот эти вот вещи. Это была эстетика не нынешних стрит-фотографов, которые вылавливают эстетический момент, именно когда луч света, когда какое-то странное движение, соотношение объектов в кадре, какой-то иероглиф. То он выбирал именно то, что характеризует жизнь человека. Или то, что исчезнет скоро. Он старался зафиксировать какие-то моменты исчезновения. То есть вот он сегодня есть объект, а завтра нет. Он его фотографировал. Например, будка знаменитая сапожника на Подоле рядом с целью Николы Притиска, рядом с житным рынком. Была такая будка, я там тоже иногда чинил свою будку. Он там часто фотографировал эту будку. Сейчас ее нету. Сейчас там какой-то веселый очень еврейский ресторанчик. Вот эти слоны, или как так называется. Вот это вот основное, что его отличало от нынешних. Ну, а тогда же никто такого не фотографировал. И даже в голову не приходило, что это можно фотографировать, и это будет иметь ценность. Мы говорили тогда, что это для чего ты это снимаешь, кому это надо будет, и зачем это надо будет. И мне приходилось как теоретику, какому-то историку фотографии объяснять людям, что он создает документ времени, что по его фотографиям будут судить о том, что происходило в 70-е, 60-е годы, каким был Киев, каким это был Киев, и во что он превращается сейчас.
Разговор Александры Вагнер с искусствоведом Александром Ляпиным завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!